Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. В прошлом выпуске нашей передачи мы начали серьезный разговор о современных подростках. И сегодня вы снова вместе с нами окажетесь свидетелями того, как три мамы с разным родительским опытом за чаем живо и откровенно обсуждают свои семейные истории, в главной роли которых дети.
Очень тяжело слушать детей, когда ты к этому не готов. Например, Саша, да, вот ему сейчас 15, и он очень много размышляет о смысле жизни, как все устроено. И он иногда такие вещи говорит, что я теряюсь. Я совершенно не понимаю, что можно ответить на то, что мир несправедливо устроен, жить в таком мире я не хочу. Мне настолько страшно признаться в том, что мой ребенок, к нему такие мысли приходят, что слушать в этот момент нет сил, и я просто нахожу предлог, повод закрыть разговор. А другая ситуация тоже со взрослой уже девочкой, которой 18 лет. Я на нее обижаюсь. Обижаюсь, потому что какие-то ее проявления, мне кажется, они не соответствуют тем ценностям, которые мы, значит, хотели в своей семье как-то, ну, транслировать, внедрить. Прихожу с работы, какой-то там на кухне приготовление чего-то из теста. Маленькая Ксюша, которой 10, спрашивает: «Аня, дай мне кусочек теста попробовать». Аня отвечает железобетонным голосом: «Я купила его на свои деньги, не смей». И мне бы как-то вообще-то что-то здесь, да, сказать. Вообще-то, Аня, да, а ты же там питаешься за там наши деньги, тебе никто никогда не запрещал. Я обижаюсь, у меня на глазах слезы, я сижу, давлюсь этим чаем. Аня такая: «Мама, у тебя все в порядке?» Мне кажется, что-то вот... А я обижаюсь, я не в состоянии даже вот озвучить, что Аня в этот момент, да, я почувствовала, что все там 20 лет прожитые вместе пошли на смарку. Ну вот, да, такая... как-то вы сталкиваетесь с тем, что очень сложно бывает слушать именно своего ребенка и строить с ним диалог?
Ну да, слушать сложно. Хочется, ловлюсь я на том, что мне хочется что-то рассказать очень важное для него. В тот момент, когда он, возможно, это не готов вообще слышать, он хочет своим поделиться, своими переживаниями, которыми он сейчас вот готов. Вот он ворвался такой и готов. И в этот момент, например, пропустил, или мне, я его ждала, чтобы сказать ему что-то свое. И в этот момент, вот как раз после таких эпизодов и получается моя вот эта вот растерянная состояние, думаю, а что это было вообще? А где, куда, почему он опять ушел? Потому что нужно, как я понимаю, нужно говорить какие-то важные для меня вещи тогда, когда он все-таки готов их слышать. А когда он хочет говорить о своих переживаниях, то, что важно для него, ну, например, сейчас с этим, с футболом, да, сейчас началось очень важное соревнование, турнир по городу, такой очень важный для всего футбола детского. И в то же время сейчас конец учебного года, всероссийская проверочная работа, которой тоже очень важно готовиться было. И я хочу говорить об этом. Он хочет говорить о своих каких-то ситуациях, которые происходят там внутри команды или с друзьями. И после того, как я что-то начинаю, прям приходится физически себя останавливать. Вот просто закрывать рот и слушать. Хотя внутри я понимаю, что я вообще сейчас не хочу этого. Я хочу, чтобы он сел и написал какой-то тест, подготовился. И поэтому часто слышу вот такую фразу, что я сам, это мое, ты сюда не лезь, я сделаю, как мне надо будет сделать. Все равно вы учились по-другому, говорит он мне, вы учились по-другому, а ты не знаешь, ты не сталкивалась с этими ситуациями.
Вот я иногда тоже чувствую, что мы вообще безнадежно отстали.
Отстали, да.
Настолько стремительно изменился мир, и они в нем ориентируются. А мы идем со своими там проверенными стратегиями, что все уроки должны быть всегда сделаны, с учителем надо всегда соглашаться, мнение свое лучше не высказывай. А потом так Когда будет, да, минута спокойствия, ты думаешь, а мне-то вот это всегда ли, да, такие стратегии на
помогали,
пользу пошли?
Да. И может, вообще работают ли они сейчас действительно?
Работают ли сейчас? И настолько вот там тоже тема с гаджетами, с компьютерами, с этим временем, они просто там как рыба в воде. Ты хочешь ограничить их с твоей точки зрения? Он говорит, вернее, слышала однажды передачу, как скандинавская писательница рассказывала, что когда появились книги в ее детстве, то детям не разрешали читать книги. Родители их ограничивали.
Что?
Да, они говорят, испортишь зрение,
да.
Иди гуляй, иди играй.
Общайся.
А дети, да, просто погружались в этот новый неизведанный мир и вот жили в нем. Но столько страхов, а вдруг он станет зависимым, а вдруг что-то случится, а вдруг он не сможет отфильтровать правильное от неправильного. И в интернете столько же, да, это как вот такое свободное поле. И, конечно, когда он захлёб и рассказывает о том, что он на Ютьюбе что-то посмотрел и так далее.
Подписался нам какого-то видеоблогера.
Я вот спокойно слушать не могу. Я все время ему говорю про то, что...
Это нереальная жизнь. Реальная жизнь, она в другом месте происходит. Вот реальная жизнь – это ВПР.
Да,
завтрашний.
И ты вообще не знаешь, да, что там, какой он институт закончил, есть ли у него научные работы и так далее. И в результате как-то получается, что их-то процесс мыслительной деятельности мы, ну, нивелируем. Да, как будто это не ценно, то, что он изучил какую-то тему, нашел столько информации, создал свой канал. Наш подросток говорит, я вас в свой канал никогда не приглашу. И я не хочу, чтобы вы знали, о чем вы там пишете. Ну, и что здесь скажешь? Значит, что-то до этого был, да, какой-то совместный путь пройден, что ребенок категорически хочет этой автономии.
Заблокируй. Я, например, для себя поняла такую ситуацию, что там действительно в школе очень много ожиданий от их успеваемости. Это каким-то образом, видимо, оценивается работа педагога. Справился ли он со своей деятельностью или нет. И поэтому мне вот хочется дома создать такую среду, куда ребенок, ну, в любом случае, хотел бы прийти с удовольствием. То есть это теоретически. Я ее создаю, я узнаю, как это сделать было бы лучше для моего вот конкретного этого, для другого моего ребенка. А потом, когда я прихожу уставшая и вижу вот это здесь, одно здесь, другое. Почему-то я все об этом сразу забываю, об этой теории, и сталкиваюсь с реальной ситуацией, когда хочется привлечь вот к ответственности, вспомнить правила, напомнить, если кто забыл. И таким образом, получается, разрушаю опять эту среду, которую удается
создать. Ты устала от работы или от создания вот этой среды?
Нет, я устала сама по себе. Просто вот пришла, устала, хотела, чтобы дома была среда, нам всем комфортная.
Я поняла, что я сама для себя такой среды не создала, но для них тоже хочу.
А, может быть и так. Я для себя тоже не создала этой среды.
Я вдруг поняла, что я единственный человек в семье, у которого нет собственной комнаты.
Да, Люба.
И мне сейчас так от этого грустно, потому что комнаты закончились. Я пропустила этот момент.
Да. А, получается, что ребенок, этот подросток, которого и так разрывают внутри, там какие-то изменения внутренние его, там на него давит школа, здесь на него давят родители, еще с братьями, если с сестрами есть какая-то ситуация, то какой-нибудь конфликт там с подругой или там с другом может действительно привести к какому-то взрыву. Или неосторожное слово там мамы там. Тебе рубашку погладить, и все, ребенок может хлопнуть дверью.
Ну, я заметила, что дети как-то включаются, когда их не трогаешь. Сами могут постирать,
да.
Сами могут развесить. А могут и не развесить, оно стукнет тогда в машинке белье. У нас
был
вот такой
такое.
Был тоже инцидент.
Или когда нет ни одного чистого носка.
Но получается, наша жизнь с подростками, она непредсказуема. Ты никогда не можешь знать, что тебя в следующий момент ожидает, а своего внутреннего какого-то спокойствия и здравого смысла на то, чтобы мудро реагировать, этого ресурса нет. И вопрос тогда, что тогда с нашей жизнью творится, что мы-то не в ресурсе. А их хотим научить справляться, быть в балансе,
мне кажется,
распределять
потому...
сферы.
Это не потому, что он подросток, потому что вот этого ощущения стабильности или как-то, как все должно быть, у меня и со взрослыми иногда нет. Ну, за исключением тех ситуаций, когда есть какие-то договоренности прямые, да. Просто от ребенка ты ожидаешь, потому что это твой ребенок, ну вот мой ребенок, и поэтому я от него как будто вправе ожидать вот такого поведения. Я хочу видеть то поведение, которое хочу видеть. Не учитывая, получается, часто его какие-то интересы и переживания. Он просто должен соответствовать моим ожиданиям. И чем чаще и сильнее я давлю, тем сильнее сопротивление. Поэтому, получается, надо все время очень быть настроенным на него. А если их несколько, получается, что себя где-то там тоже надо ловить между вот этими детьми.
Получается, что ведь ты тоже не всегда можешь справиться с эмоциональными переживаниями ребенка. Вот, не знаю, у меня дочка может, она очень активна, эмоционально активная, она может там очень ярко проявлять свое «не хочу», «нежелание», вырывать руки, там, «я не пойду», «я не буду это делать». И, конечно, я, например, не всегда могу. Когда-то могу справиться, когда-то я сама нахожусь, может быть, не в самом комфортном состоянии, не всегда справляюсь с ее вот этими порывами к самостоятельности, какому-то вот этому такой, да. Иногда это проявляется очень ярко эмоционально, и особенно, когда это проявляется в каком-то общественном месте. Естественно, это все усугубляет, потому что сложнее, да, там еще особенно, если вмешиваются какие-то люди посторонние, типа пытаются себе помочь с твоим же ребенком справиться и так далее. Вот. И вот это вот тоже, вот этот контакт, не знаю, отсутствие контакта, какого-то понимания с ребенком, ну, тоже такой большой вопрос, как это правильно действительно построить, чтобы с одной стороны все это было, а с другой стороны все-таки был какой-то авторитет. Я все равно считаю, что у родителя должен быть авторитет, и родитель главный. И как вот, как действительно, как найти этот какой-то баланс в том, чтобы был контакт, были хорошие отношения, чтобы вот этот момент, да, чтобы ты ловила этот момент. Но в то же время и ребенок иногда должен откликаться, мне так кажется, на мои состояния. Я же тоже человек все-таки. И у меня тоже, может быть, какие-то моменты, когда я что-то не готова обсуждать, там, не знаю, там, как-то не готова сейчас отреагировать каким-то прекрасным образом, а готова вот непрекрасно отреагировать. Ну, так бывает.
Ну, когда я ощущаю, что я главная, да, и вся ответственность получается на мне, я начинаю раздавать указания. Убери, подними, сделай так, туда, сюда. Я чувствую себя как вот... И что-то в этот момент с подростками уже рушится. Младшие дети могут выполнять, а подростки, они могут в ответ... Разные реакции выдать интересные.
Да, и младшие могут, конечно. Но есть моменты, которые действительно остаются под вопросом. Как тут себя вести грамотно? Чтобы и свои, какую-то свою позицию отстоять, и тоже остаться удовлетворенным. И в то же время ребенка как-то сильно не задавить, наверное. Да, вот.
А без контакта никакой диалог не получится. Получается, что сначала мы как-то, да, должны почувствовать друг друга, а потом уже сможем слушать, говорить, слышать.
И потом вы не потеряете еще этот контакт в процессе воспитательных каких-то действий. Вот я чувствую, что когда я начинаю очень сильно воспитывать и очень, кстати, требовать вот, да, выполнения каких-то правил, может быть, я это делаю не в том тоне, не в той форме. Я чувствую, что какой-то контакт, ну, вот просто на уровне ощущений, он начинает теряться. Он начинает так закрываться, хитрить. Ну, как-то вот уже появляются какие-то формы такого поведения, не самые приятные, скажем так, которых бы не хотелось видеть в своей семье. Ну, вот.
Но от старших детей я пару раз слышала, что вот я вырасту, я уеду и к тебе больше не приду. И в этот момент, конечно, очень грустно. Потому что получается, что... Ну, ты упустил что-то самое главное, да? За какими-то такими порывами быть хорошим родителем и дать все, что можешь своему ребенку, получается, он может к тебе не прийти.
Мне кажется, это просто эмоциональный момент. Я тоже говорила в детстве, вот я вырасту и никогда не буду так делать. И вот я выросла. И что-то я все равно из этого делаю. Ну, это просто...
Ну, то есть есть какая-то грань, понимаешь? Она
есть,
очень
я
тонкая,
согласна,
и
да.
Если ты ее много раз будешь переходить, то что-то, да, может совсем прерваться. И как потом это восстанавливать?
Ну вот мне кажется, что, наверное, ты права, когда ты говорила, что дети очень великодушные и добрые к нам, и они все равно как-то с пониманием относятся к родительским сложностям.
Вопрос, есть ли у них ожидания, какими должны быть родители?
Очень, кстати, интересно.
И есть ли у нас великодушие?
Да, разговаривать с подростком интересно, но зачастую сложно. Как быть услышанным и услышать? Как поддерживать разговор, который нам самим кажется неинтересным? Как донести свою мысль, прежде чем выйдешь из себя? Всему этому можно научиться. Да, непросто, но возможно. И поможет нам в этом врач-психотерапевт Ольга Попейко.
Как же общаться с подростком? Как строить с ним диалог? Он одно говорит и хочет слышать одно, а мы ему другое. Он нам про футбол и какое-то увлечение там, а мы ему про школу и контрольную сейчас. Момент такой. Мы можем тоже иметь разные чувства. Нам что-то нравится и не нравится. Мы живые, мы реагируем. И мы можем быть строгими, и мы можем быть очень... растерянными, как же нам говорить. Но важно, чтобы мы не были слащавыми и сладкими. Иногда родители говорят, мне это не нравится, а я хочу быть таким добреньким, понимающим, я же книжек начитался. Нет, должен быть живым. В диалоге ты должен быть живым, ты должен быть искренним, ты должен быть на доброжелательных интонациях, ты можешь быть строгим и показывать этот берег границы, что ты ну, не хочешь дальнейшей какой-то сложности у себя, которая привнесется в семью. Но это не значит, что ты должен быть агрессивным, запрещающим или каким-то очень жестким. Нет, и все. Сказала – иди, обещал – сделай. Да? С одной стороны, ты направляешь, а с другой стороны, не мешаешь. Ты даешь возможность своим диалогам понять, что я тебя люблю, слышу, у меня есть мнение, у тебя есть мнение. Если мы совместно придем к нашему общему, что облегчит нам жизнь, но это же круто, это здорово, это замечательно, это радостно нам всем, и тебе, и мне. Если же мы не придем, но будем учиться, придем в следующий раз. Но и ты имеешь право, и я имею право тебя как услышать, так и не услышать. Я тоже живой человек, я не всегда понимаю, я же не нахожусь все время в рефлексии, а что это такое, я просто живу. И вот такое живое общение, которое было у нас сейчас за нашим столом, мне кажется, такое общение, если происходит и с детьми, живое, искреннее, самое вот настоящее, они откликаются, и диалог будет состоится. Но она же не может быть сладкой. Она может быть и со спором, но главное не оскорбить его личность. Ах так, ты всегда такой. Ой, тебе ничего нельзя сказать. Ой, чтобы мать не сказала, ты сразу там ершистый какой. Или какой-то у нас колючий, опять ушел из разговора. Вот такие вещи, они недопустимы, это правда. Они недопустимы не только с подростками, они недопустимы в принципе. Мы разные и... Чем меньше мы навешиваем с каких-то своих переносов и ярлыков каких-то, да, на людей, на детей, на таких самых важных детей, близких, подростков, тем лучше происходят наши диалоги. И хочется пожелать нашим родителям, телезрителям, чтобы они были очень бережны по отношению к себе и к своим детям вот в разных репликах. Дети говорят с нами так порой, как мы говорим с ними. И этот вопрос, обоюдный. И нам часто приходится как-то... над ним. Он доставляет и боли, с одной стороны, через диалог, а с другой стороны, это возможность задуматься, что же я такого транслирую в своей жизни своему подростку.
Итак, почему же нам так сложно общаться с подростками? И вообще, почему молодые люди теперь называются подростками не до 16 лет, а до 20 и старше? Существовали ли подростковые проблемы в прошлом, например, 200 лет назад? Ну а главное, что делать и как с этим справляться в нашей современности? За советами мы обращаемся к врачу-психотерапевту Ольге Попейко.
что наши дети — это на самом деле река. Бурная, легкая, не знаю, любознательная, живая. Она может быть горная, она может быть там степной, да. Она разная. Она всегда находит свой путь и свое течение. Но течение задают берега. И вот мы, берега родителя, мы всегда где-то на шаг впереди, чтобы, ну, как-то направлять это русло. Потому как если не будет этого, да, конечно же, наша река выйдет из берегов и превратится, как говорили сразу хором вчера родители, в запруду, в болото. И где там жизнь, где там течение, да? И если же мы, наоборот, активно своими воспитательными разными системами вмешиваемся в течение реки, давим на эту реку, сужаем ее русло, то, конечно же, она будет давать нам бунт, какое-то неуемное течение и создавать нам еще определенные трудности и конфликты. И вот это... тема, как, каким быть берегом в своем, так сказать, взаимодействии со своим ребенком, это вот живая тема сегодняшнего дня. И думающие, активные родители сейчас много читают, изучают, много используют. Но в то же самое время мы столкнулись с темой такой, что не все системы, не все инструменты психологические, которые знали мы даже 10 лет назад и раньше, они с современными подростками не проходят, не прокатывают, как говорят дети. Они говорят: «О, мать там начиталась». «А, все понятно. Ой, ну это ты сходила, послушала». Или вот у тебя там книжка, значит, махнул рукой, он все равно знает. Он как бы протестует против даже нашей психологической грамотности и каких-то экспериментов, как он считает, над собой, потому что подростковый возраст на самом деле же это такой уникальный возраст биологически, уже это определено, что в этом возрасте мозг приобретает, нервная система настолько изменяется, центральная нервная система, и мозг настолько включается вот в свою работу и биологические изменения, что это последний, можно сказать, период в жизни человека, когда он так активно меняется. То есть это 3 года активные изменения, миелинизация волокна нервного. Так. И подростковый возраст, он бурный в этом плане. А потом, конечно, все тише и спокойней. И когда мы этот период физиологических таких изменений немножечко упускаем или неправильно в него вмешиваемся, да, некорректно по отношению к сегодняшним подросткам, то мы можем, в общем-то, оставить какие-то следочки, да. И вот эта тема звучит, и нам как-то, я всегда говорю, что важно не упустить, но и важно как-то корректно относиться к этому периоду жизни человека. Вот. И начинается этот наш замечательный подростковый возраст, в общем-то, с биологических изменений. Гормоны дают о себе знать, и это наша природа, и приходит то время, когда у человека происходит этот гормональный криз, активный рост, половые изменения, бурные, очень активные, не все системы организма успевают за этим ростом своевременно, так сказать, происходить. Конечно же, биологические изменения приведут к психологическим изменениям, никуда не деть, потому что это центральная нервная система, это и зоны контроля, это и зоны эмоций, это и зоны ответственности нашего головного мозга, это и эмоциональная нестабильность, это, да, и мы никуда от этого не денемся, он будет проявляться в поведении, эта нестабильность, это свойственно периоду этому жизни. И каждый человек с этим явлением столкнулся. Это же как обязательный, так сказать, рост нашего тела. И заканчивается он, уникальный наш прекрасный возраст, именно социальными явлениями. Понимаете, начинается с биологических и заканчивается социальными. Тем, что человек способен организовать свою самостоятельную жизнь и способен, как дееспособен, мы еще говорим, и может самостоятельно себя обеспечивать в среде социальной. То есть, видите, с биологических начинаем, с социальными заканчиваем. И на сегодняшний день этот промежуток стал значительно больше. Если мы когда-то раньше считали, что это 14-15 лет, уже вроде как завершается. Но до 17 еще может быть. И в книжках написано от 10 ранний пропубертат, и до 17 уже такое завершение этого возраста. Уже все полегче, поспокойней, поинтереснее. Человек способен к 18 отделиться и уехать в другой город учиться, и пойти нормально в армию, и контролировать свое поведение, и самостоятельно организовывать свою жизнь, и даже рожать и воспитывать детей 18, 19, 20 лет. То на сегодняшний день такого нет. Подростковый возраст продлевается в поведении и вот в этой жизни молодых людей до 20, даже больше, до 24 лет. И мы замечаем, что молодые люди не очень стремятся отделиться, не в свою самостоятельную жизнь, уехать. Хотя, когда им 13 и 14, они прекрасно говорят нашим родителям: «Я уеду и никогда к тебе не вернусь». Да, я говорю: «Пусть едет. Дайте, да, обязательно вернется, потому что семейные ценности, если мы имеем, и в семье все равно тепло и приятно, никуда не денется». Вот. Конечно, не всегда, иногда уезжают, но самое важное, что и в 25 еще не хочется отделиться, и сложно, и рождение детей, и образование семьи, рождение детей переносится на более поздние сроки. Это, в общем-то, тенденция наша, пока мы не получим образование, не сделаем там какие-то важные дела, не найдем себя. Самоопределение, самоидентификация, кто я, где я, какой я, где я живу, в чем я живу, кто мои друзья, чем я буду заниматься, и буду ли я заниматься этим, а может быть, я в 23 уже не хочу заниматься этим, я занимаюсь другим, а я еще опять в поиске себя. И вот этот вот поиск себя, он затягивается. И вот родители зачастую беспокоятся, а нормально ли это? Мы же так не. Уже пора, а он все еще. Это я ли, наша такая чрезмерная забота или что такое? Почему же так? Может, нам нужно как-то быть жестче или вот, да, как-то влиять на эти берега конкретнее? Вот. И вот такие вопросы звучат, и нам важно их доносить, обсуждать, внимательно, причем брать такое в разный ракурс, да, потому что, ну, нет же единого подхода воспитательной системы, нет правильного или неправильного. Всегда есть то уникальное, что люди приносят нам на встречу, в консультацию. И в этом уникальном нужно найти разные грани, разные взгляды, разные позиции, разные чувства. И человек тогда может лучше ориентироваться на то, что он может улучшить в своей жизни, либо как-то подумать и задуматься над чем, либо, ну, принять и жить уже, в общем-то, с тем, как у него получается. Это тоже прекрасный вариант. Не все нужно изменять.
Вот и подошел к концу наш длинный разговор о современных подростках и о том, как же с ними общаться. Очень хочется надеяться, что вы из этого разговора подчерпнули самое главное. Во-первых, если у вас, как у родителя, есть проблемы, знайте, вы не одиноки. Во-вторых, все эти проблемы можно решить, вооружившись открытостью и любовью. С вами была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч!